Вальтер Скотт. Квентин Дорвард. В одно прекрасное летнее утро, в тот час, когда солнце еще не особенно жжет, а свежая роса наполняет воздух благоуханием, молодой человек, державший путь с северо-востока, подошел к переправе через небольшую речку, впадающую в Шер, близ королевского замка Плессилетур, бесчисленные и мрачные башни которого возвышались вдали над обступавшим его густым лесом. Этот лес представлял собой охотничье угодье короля, находившееся в 2 милях к югу от большого, красивого города Тура, столицы древней Турени, богатые равнины которой по справедливости считались житницей Франции. На противоположном берегу речки, к которой подходил молодой путник, стояли 2 человека. Казалось, что они были всецело поглощены каким-то серьезным разговором. Но на самом деле они внимательно следили за каждым движением приближавшегося юноши, которого они со своего более возвышенного берега давно уже заметили. Молодому путешественнику можно было дать не более 19 или 20 лет. Его лицо, да и вся его наружность сразу располагали в его пользу и обличали в нем чужестранца. Его короткий серый камзол и панталоны напоминали скорее фламандский, чем французский костюм. А щегольская голубая шапочка, украшенная веткой остролистника и орлиным пером, была точно такой, какую носят подлинные шотландцы. В общем, одежда юноши отличалась изысканной опрятностью и свидетельствовала о здоровой молодости, сознающей свою привлекательность. За спиной у путника висела дорожная сумка с легким багажом, а на левой руке была надета перчатка для соколиной охоты. Хотя птицы с ним и не было. В правой руке он держал большую палку. С левого плеча свешивался нашитый перевязи небольшой пунцового бархата мешочек, напоминавший сумочку, в которой охотники носят корм для соколов и другие принадлежности этой излюбленной в то время забавы. На груди юноши эта перевязь перекрещивалась ремнем. На этом ремне сбоку висел охотничий нож. На ногах вместо сапог были башмаки из оленьей кожи. Хотя молодой человек и не достиг еще полного физического развития, тем не менее он был высок и статен. А легкость и упругость его походки доказывали, что путешествие пешком ничего, кроме удовольствия, ему не доставляет. Легкий загар, покрывавший его бледное от природы лицо, можно было объяснить столько же влиянием непривычного для него южного солнца, сколько и привычки проводить время у себя на родине на открытом воздухе. Черты его лица не отличались правильностью, но были очень приятны и выразительны, а беззаботная улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала по временам 2 ряда зубов, ровных и белых, как слоновая кость. Веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно останавливавшийся на окружающих предметах, был беспечен и в то же время полон решимости. На поклоны и приветствия редких в те тревожные дни прохожих юноша отвечал сообразно достоинству каждого. На вооруженного бродягу, не то разбойника, не то солдата, который внимательно вглядывался в молодого путника, как бы взвешивая про себя, чего можно здесь ждать, богатой добычи или смелого отпора, он взирал так бесстрашно и уверенно, что бродяга мигом оставлял злой умысел и приветствовал его угрюмым «Здорово, друг!». И юный шотландец отвечал столь же воинственным, хотя и менее суровым тоном. Пилигрима и нищенствующего монаха он встречал почтительным приветствием и получал в ответ отеческое благословение. Встречая молодую черноглазую крестьянку, он обменивался с нею таким веселым поклоном, что та, разминувшись с юношей, долго еще оборачивалась и с улыбкой смотрела ему вслед. Словом, в путнике было нечто, невольно привлекавшее к нему внимание. Чувствовался человек, храбро вступавший в жизнь, полную неведомых ему зол и опасностей, для борьбы с которыми у него только и было оружие, что сметка и смелость. Черты, вызывавшие симпатию молодежи и сочувствие людей, поживших и опытных. Таков был облик молодого путника, давно замеченного двумя собеседниками, прогуливавшимися на том берегу речки, где стоял окруженный лесом замок. В ту минуту, когда юноша стал спускаться к воде с легкостью бегущей к водопою лани, младший из собеседников сказал старшему: «А ведь это наш цыган. Если он пустится вброд, он пропал». Вода сильно прибыла. Ему не перебраться через речку. «Пусть попытается», — ответил старший. «Отсюда я не могу рассмотреть его лицо, но узнаю его по голубой шапке», — заметил первый. «Вот он кричит. Спрашивает, глубока ли вода».
«Пусть попробует», — повторил старший собеседник.
«Самое полезное в жизни — это собственный опыт». Между тем юноша, видя, что двое людей на противоположном берегу спокойно смотрят, как он собирается перейти речку вброд, и даже не отвечают на его вопрос, снял башмаки и, недолго думая, вошел в воду. Только в это мгновение старший из двух собеседников крикнул, чтобы он остерегался, и, обратившись к своему спутнику, сказал вполголоса:
«Эх, дурак, опять ты дал маху. Ведь это вовсе не цыган».
Но его предостережение либо опоздало, либо молодой человек его не расслышал и не мог им воспользоваться, так как он сразу же попал в быстрину. Для всякого менее искусного и смелого пловца гибель была бы неминуема. Речка была глубокой и бурной.
«Клянусь святой Анной, он молодчина!» —
воскликнул старший незнакомец.
«Беги-ка поскорее, друг, да загладь свою вину. Помоги ему, если можешь».
Юноша действительно с такой силою и ловкостью боролся с волнами, что, несмотря на стремительность течения, он выплыл из воды почти напротив того места, откуда вошел в речку. Между тем младший из незнакомцев бежал вдоль берега на помощь пловцу, а старший не спеша следовал за ним, рассуждая сам с собою:
«Клянусь небом, он уже вылез из воды и схватился за палку. Если я не поспешу, он, пожалуй, отколотит моего приятеля за единственное доброе дело, которое он за всю свою жизнь намеревался сделать.